Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начиная с сегодняшней лекции, мы переходим к теме самой евангельской истории. В центре евангельской истории личность Бога-человека, Иисуса Христа. Но прежде чем начать разговор о Христе, надо сказать о том человеке, благодаря которому стало возможным Боговоплощение. Этим человеком явилась его мать, Дева Мария, Матерь Божия. Нам очень мало известно о ее жизни, евангелисты не ставили себе цель сообщить нам исчерпывающую информацию даже о жизни Христа, не говоря уже о ком-то другом, даже если этот кто-то другой — родная мать Христа. Евангелисты лишь несколько раз упоминают о ней, и только евангелист Лука, который, как я уже говорил, наиболее последовательно подходит к изложению евангельской истории, рассказывает о нескольких событиях из жизни Божьей Матери, такие как Благовещение, встреча Марии и Елизаветы, Сретение, да и, собственно, все. Все остальные события из жизни Божьей Матери, в честь которых установлены церковные праздники, там, Рождество Божьей Матери, ее введение во храм, Успение, все они принадлежат преданию Церкви. Это не устные предания, а записанные. Рассказы о Рождестве и видении во храм содержатся, например, в апокрифическом протоевангелии Иакова. Но рассказ о Рождестве Божьей Матери начинается с того, что мы видим супружескую чету Иакима и Анну, людей очень преклонного возраста, людей очень благочестивых, и вместе с тем людей глубоко несчастных, несчастных от того, что у них нет детей. Многие, конечно, и сегодня страдают от того, что у них нет детей, как иногда страдают от детей те, у кого они есть. Но в Ветхом Завете отсутствие детей у родителей считалось знаком какого-то особого Божия неблаговоления, почти наказания, позором в глазах соплеменников. Бездетность иудея воспринималась не просто как семейная печаль и личная драма, а человек, лишенный детей, по представлениям ветхозаветного народа, оказывался вне истории. Он не оставлял после себя следа и потомства в Израиле. А это значит только одно, что сам Бог, податель жизни, желает вычеркнуть этот род из книги жизни. Есть такая история, как священник Иссахар отказывается даже принимать дары, которые Иаким приносит в храм. Процитирую. «Если бы Бог внимал твоим молитвам, Иаким, он дал бы тебе детей». О том же плачет и Анна. Опять процитирую. «И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря, «Горе мне, кто породил меня, какое лоно произвело меня на свет, ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна, не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи». И тогда предстал пред ней ангел Господень и сказал, «Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». И Анна сказала, «Жив Господь Бог мой, если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и он будет служить ему всю свою жизнь». И пришли вестники два и сказали, «И муж твой Иаким идет со своими стадами». Ибо ангел явился к нему и возвестил, «Иаким, Иаким, Бог внял молитве твоей, иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет в чреве своем». И пошел Иаким и приказал пастухам своим, сказав, «Приведите дечь из чистых без пятен агнец, будут они для Господа Бога моего». И приведите мне 12 молодых телят, и будут они для жрецов и старейшин, и 100 козлят для всего народа. И вот Иаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иакима идущего, и, подбежав, обняла его и сказала, «Знаю теперь, что Господь благословил меня, будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодная, я теперь зачну». Иаким в тот день обрел покой в своем доме. Вот эта история Рождества Богородицы и того, что предшествовало ее Рождеству. Я специально зачитал этот отрывок, поскольку большинство радиослушателей и вообще прихожан наших храмов, наверное, не слышали на основании какого текста зиждется один из великих двунадесятых праздников. У Иакима и Анны рождается дочь, которую они называют Мария. В день ее рождения не было воинств небесных, которые воспевали бы славу Вышних Богу, не было мудрецов с востока с дарами. О ее рождении нам ничего не известно. С уверенностью можно сказать только одно, что род человеческий, которому свойственна греховность, Так вот, в нем параллельно развивалась совершенно иная жизнь. Жизнь, устремленная к правде Божией. Жизнь, исполненная стремлением осуществить закон Божий. Конечно, это соприкосновение святого и греховного, светлого и темного всегда сопровождало всю человеческую историю. В древности все было так же, как и сегодня. Пожалуй, даже еще страшнее, чем сегодня. Но все-таки никогда мир не имел в себе, вот среди людей, такого человека, сосуд такой чистоты и святости, который бы мог вместить в себя невместимого Бога, второе лицо Святой Троицы. Яким и Анна благодарили Бога за то утешение, которое Господь послал им уже на закате их жизни. Они, конечно, и представить себе не могли, кем станет их дочь. Не знала об этом и сама Мария, и мы помним, насколько в момент Благовещения она смутилась от того, что сказал архангел Гавриил. Следующее предание, которое донесла до нас церковь из жизни Девы Марии, это ее введение во храм. Об этом событии нам также известно из апокрифического протоевангелия Иакова и из Евангелия псевдо-Матфея. В первом из них рассказывается так. «Дитя достигло трехлетнего возраста, и сказал Иаким: «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад дитя, и дух ее да не отделится от дома Божия». И девы сделали так, и вошли в храм, и первосвященник принял дитя, поцеловал ее и сказал: «Мария, Господь дал величие имени твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в тебе цену искупления сынов Израилевых». И он поставил ее на третью ступень жертвенника, и Господь Бог излил милость свою на нее. Мария воспитывалась, как голубица в храме Господнем, и поднимала пищу из рук ангелов. Но вот в средние века к этому рассказу добавили еще одну очень существенную деталь, что первосвященник, а этим первосвященником почему-то оказался Захария, отец Иоанна Крестителя, будущий отец Иоанна Крестителя, который был, конечно, священником в храме, но он никогда не был первосвященником. И вот добавили то, что этот первосвященник Захария даже вел Марию в сокровеннейшую часть храма, во святая святых. То есть святая святых Иерусалимского храма было местом скрытым не только от простых людей, но даже от рядовых священников. Лишь только один раз в году, в день очищения, в праздник Йом-Кипур, туда входил первосвященник, произносил священнейшее имя Божие и приносил жертву за грехи всего Израиля. Ну вот на основании вот этого мифа, можно так сказать, с того времени проповедники в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы рассказывают о том, как первосвященник вел Деву Марию во святая святых, как о реальном событии. Но, конечно, это апокрифическое сказание, и оно всегда оценивалось христианскими богословами не в историческом плане, а исключительно в богословском, символическом. Понятно, что первосвященник ее не встречал, во святая святых не вводил, первосвященнику такое в голову-то не могло прийти, его просто убили бы, если бы он кому-то позволил войти во святая святых, а тем более привел бы сам. Но смысл в этом, конечно, вымышленном сказании есть, и вот он в чем. Ведь Деве Марии предстояло стать тем, кем никто никогда не был в этом мире, и кем никто и никогда не будет после нее. Она должна была стать вместилищем самого божества. Вот ведь что интересно, Господь-то пришел на землю не через Иерусалимский храм, не через святая святых, он чудесным образом явился через тело Девы Марии, через ее утробы, то есть того лучшего, что мог дать род человеческий, в своем большинстве греховный и падший. И не Матерь Божия освящается от вхождения во святая святых, а святое святых освящается ею, как говорит нам кандак праздника введения во храм, что Дева Мария вводится в дом Господень, благодать сводящая. Она своим вхождением сводит благодать, как бы освящает этот рукотворенный Иерусалимский храм, в том числе и самое его святое место, святая святых, которое хоть, конечно, и был местом молитвы и жертвоприношения за человеческие грехи, но все же не имел в себе силы божественной благодати. Конечно, в основе праздника введения во храм Пресвятой Богородицы лежит несомненный исторический факт, как вхождение каждой еврейской девушки в Иерусалимский храм, ну, конечно, не во святая святых, а в так называемый двор женщин. Марии было представлено помещение в одном из зданий, примыкавших к храму, где она воспитывалась до 14-летнего возраста, считавшего у древних евреев совершеннолетием. 14 лет в организме девушки начинаются процессы, которые не позволяют ей находиться при храме. Да и о семье пора задуматься. Но родители умерли, ведь Мария-то родилась у них уже в очень преклонном возрасте, и куда ей идти? Девушка без отца, без семьи, без защиты была обречена на очень тяжелую жизнь. Всегда могли найти желающие воспользоваться ее незащищенностью. Ну а потом, на что она будет жить и где? Ведь женщина в древнем мире могла реализовать себя только в семье. Сначала в качестве дочери, потом жены, матери или сестры. Но самой по себе в одиночку, без поддержки, молодой девушке пришлось бы очень непросто. Поэтому ее обручили пожилому человеку, вдовцу, плотнику или каменщику, потому что слово «тектон» можно перевести как «плотник» или как «каменщик». Он жил в Назарете, звали его Иосиф. Он был из царского рода, из рода царя Давида, хотя, конечно, и оскудевшего, потому что совершенно очевидно, что потомки царских династий ремеслом плотника не занимаются. Ее обручили не для дальнейшего замужества, как это бывало обычно, когда обручение было шагом на пути к свадьбе, а для того, чтобы Иосиф хранил ее чистоту, был ее кормильцем, защитником. Иосиф был вдовцом, и у него были дети, возможно, по возрасту даже старше самой Марии. Такое нередко случалось в древности, да и сегодня не исключение. Но главное, что обручение давало ей семью. А значит, и после кончины Иосифа, который был намного старше Марии, она могла рассчитывать на то, что не останется одна. В глазах соседей, да и не только соседей, но и всех жителей Назарета, а Назарет – городок небольшой, все друг друга знали, и для всех это была обыкновенная семья. Случай довольно распространенный, когда глава семейства овдовел и взял в жены молодую девушку. Но это только для внешних. Мария была женой Иосифа, ведь в противном случае, если бы она не называлась женой, то как можно было бы объяснить ее проживание в доме Иосифа? Если она ему не жена, не родственница, это могло уже бросить негативный отпечаток на самого Иосифа и повлечь за собой нарекания со стороны синагоги, фарисеев, да и вообще кого угодно в нарушении норм морали и отхода от Моисеева закона. Поэтому деве Марии нужен был статус для ее нахождения в доме Иосифа. Единственное, что делало пребывание девы Марии в доме Иосифа законным и не подлежащим осуждению, это статус жены Иосифа. Поэтому в Евангелии о Божьей Матери иногда говорится как о жене Иосифа, что, конечно, не является истиной, но отражает мнение общества, для которого Иосиф и Мария была обыкновенной семьей, а в христианской традиции Христос, Дева Мария и праведный Иосиф именуются святое семейство. Конечно, Иосиф понимал обстоятельства жизни Девы Марии и, обручаясь с ней, не рассчитывал впоследствии взять ее в жены. Евангелие говорит, что Иосиф был человек праведным. А это значит, что и намерения его были праведными. Облегчить жизнь девушки, которая осталась сиротой, с очень неясной, а может быть даже и опасной жизненной перспективой. Об Иосифе евангелисты рассказывают крайне мало, но то, что они сообщают, говорит в его пользу. Ему даны характеристики как человеку доброму, благочестивому, праведному. Когда он обнаружил, в каком положении находится его обручница, то, конечно, истолковал это естественным образом, но решил отпустить ее от себя так, чтобы не пострадала ее репутация. Ну, а когда Господь открыл ему истину, то он был очень внимателен с Марией. Отправляясь в Вифлеем на перепись, он взял ее с собой, заботился о ней, помогал во время родов, также проявил Иосиф свой добрый нрав и воспитание Христа, принял его как родного сына, за что и заслужил имя отца. В Евангелии действительно Иосиф не раз называется отцом Христа. Для внешних это было само собой разумеющимся фактом, ведь кроме Девы Марии и Иосифа никто более не был посвящен в тайну бессеменного зачатия. Ну, а если кто-нибудь бы и был бы посвящен, то не понял, не поверил бы. Для всех это была обыкновенная семья, муж, жена, ребенок. Но, несмотря на то, что Иосиф не был биологическим отцом Христа, относился он к нему как настоящий, любящий и заботливый отец. Когда Христос вышел на общественное служение, Иосиф уже не упоминается, и поэтому можно с уверенностью предположить, что к этому времени Иосиф уже умер. Ну, а первое событие из жизни Божьей Матери, которое зафиксировано в Евангелии, называется «Благовещение». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, видев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречен сочтется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Вот на что следует обратить внимание в этом рассказе. Многие люди не могут удовлетвориться ответом, что Дева Мария имела в чреве от Духа Святаго. Это, дескать, противоречит законам природы, и, следовательно, такого быть не может. Положение еще усугубляется тем, что Христос – это не единственный в истории случай, в котором утверждается, что некий человек зачат от самого Бога. Можно для примера взять хотя бы рассказ о зачатии Будды или историю о божественном зачатии римского императора Августа, которая описана в известной книге Гая Светония Тамфила «Жизнь 12 Цезарей». Вообще представление о том, что у великого человека, какой-то незаурядной личности, отцом должен быть Бог, была достаточно распространена в древнем мире. Так почему же мы утверждаем, что только новозаветный рассказ истинен, а все остальные выдумки и легенды? История земного происхождения Христа не имеет ничего общего с языческими мифами, когда божество соединялось с земной женщиной, а затем рождался полубог или получеловек. Христос – это не полубог и не получеловек, а истинный Бог и истинный человек. Зачатие Христа – это не биологический процесс. Бог не является физическим отцом Христа. Это не зачатие Богом, как это часто упоминается в языческих мифах. Христос – это новое творение. Он является родоначальником нового человечества, вторым или новым Адамом, как говорит о нем апостол Павел. Вот как первый Адам не был рожден естественным путем, просто потому что до него людей не было, он был сотворен Богом, так и Христос, как новый Адам, не зачинается, а творится Богом в утробе Девы Марии. Следующий эпизод из жизни Девы Марии описывается евангелистом Лукой сразу за историей Благовещения. Это ее встреча с праведной Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Вот нам очень сложно представить, какие чувства испытывала Мария после того, как архангел возвестил ей весть о рождении сына. Но можно предположить, что эти чувства были двоякими. С одной стороны, это, конечно, великая радость, у нее будет ребенок, сын. Для каждой женщины рождение ребенка – это великая радость, женщина предназначена для того, чтобы быть матерью. Но более того, это будет не простой ребенок, а тот, которого на протяжении столетий с нетерпением ожидает народ, частью которого является Мария. Ведь она была иудейка и, конечно, впитала в себя представление еврейского народа о том, кем должен быть Мессия. Она, как и все, считала, что это будет великий царь, наподобие Давида, который восстановит блестящее и могущественное царство Израиля и покорит им весь мир. Ведь в момент Благовещения архангел говорил: «Говорит ей о Мессии», так как она его себе представляла. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Вот эти слова выражают древнюю мессианскую надежду евреев, которая уходит корнями еще 8-й век до Рождества Христова. Царем какого царства будет ее сын, и от власти кого он пришел избавить род человеческий, ей предстоит понять позже. Но, с другой стороны, Мария оказалась в очень непростой ситуации. Ну, как она объяснит свою беременность Иосифу? Между ними нет супружеских отношений, Иосиф ее оберегает, заботится о ней, и вдруг она ему скажет, что ждет ребенка от Святого Духа. Ну, разве он поверит? Ну, конечно, нет. Да и вообще, кому можно рассказать об этом, что с ней произошло? Вот был единственный человек, который мог понять Марию и поверить ей. Это ее родственница Елизавета, которая была женой священника Захарии. Елизавета была женщина уже в преклонных годах, и за полгода до Благовещения Марии с ней произошло чудесное событие, о котором мы также знаем из первой главы Евангелия от Луки. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведными перед Богом, поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, и у них не было детей, ибо Лизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». После сих дней зачала Елизавета жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот это чудо, происшедшее с Елизаветой, давало Марии уверенность, что она поверит чуду, которое произошло и с ней. Ведь когда Мария недоумевала, как она может родить ребенка без мужа, то архангел-то ей как раз и указал на пример Елизаветы. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц». И вот чтобы поделиться и своей радостью, своими переживаниями, Мария спешит к Елизавете, но ей даже не пришлось ничего рассказывать. Господь сам открыл Елизавете, кто переступил порог ее дома. Поэтому она приветствует ее не как свою родственницу, а уже как Матерь Божию. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елизавета исполнила Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» И Мария отвечает ей словами, в которых прославляет Бога за его милость к себе. Эти слова всем нам хорошо известны, они вошли в богослужение, и называется «Песнь Богородицы». Далее Дева Мария упоминается в момент Рождества Христова. Вот, наверное, здесь она впервые начинает понимать, что ее представление о Мессии не соответствует реальности. Ее сын, о котором архангел говорил, как о наследнике престола Давида, рождается не во дворце, а в убогой пещере, попросту говоря, в хлеву. А на 40-й день после Рождества в Иерусалимском храме она слышит страшное пророчество из уст Симеона Богоприимца: «И тебе самой оружие пройдет душу». То есть ты испытаешь страшные душевные муки, страдания. И переживания действительно, они начинаются уже вскоре преследованием со стороны Ирода. Святое семейство вынуждено бежать в Египет. Потом 30 лет жизни в Назарете. Ну, жизни более-менее спокойной, но отнюдь не царской. Ее сын не Израилем правит, а у верстака стоит, сначала помогая Иосифу, а после его смерти самостоятельно зарабатывая на хлеб насущный. Потом Христос выходит на общественное служение. Она видит, как тучи сгущаются над ним, как ее сын вошел в конфликт с сильными мира сего. Она постоянно боится за него. Было, конечно, в ее жизни одно событие, когда она, может быть, подумала, что сбывается пророчество архангела о престоле Давида, на котором воссияет ее сын. Это когда его торжественно, как царя, встречали в Иерусалиме за 6 дней до Пасхи. Но буквально через несколько дней его арестовывают, суд, допрос, истязание, наконец, Голгоф. Она стоит у креста, на котором в мучениях умирает ее ребенок. И здесь сбывается не красивое и заманчивое пророчество Гавриила, а страшное Симеона Богоприимца: «И тебе самой оружие пройдет душу». И каждый удар по гвоздю, которым прибивали Спасителя ко кресту, пронзал не только его руки и ноги, но они пробивали сердце и душу его матери. Уже будучи распятым на кресте, Господь усыновляет апостола Иоанна своей матери, но это более чем простая забота о матери, которая остается без сына. Смысл этого усыновления куда более глубокий. Он означает, что каждый, кто, по примеру апостола Иоанна, считает себя учеником Христовым, то исповедует его Господом и Спасителем, в лице Иоанна усыновлен его Матерью. Отсюда и проистекает наше молитвенное обращение к Матери Божией. О ее дальнейшей жизни после воскресения Христова почти ничего не известно. Существует предание, согласно которому она была взята по попечению Иоанна Богослова, пребывала с ним в Эфесе, где апостол Иоанн проповедовал Слово Божие и написал Евангелие. А когда дни ее земной жизни подошли к концу, она вернулась в Иерусалим, где и умерла. Апостолы погребли ее тело, а когда опоздавший на погребение апостол Фома захотел проститься с матерью, своего учителя, его повели к пещере, где положили ее тело, открыли вход в пещеру, а тело Божьей Матери там не оказалось. Ни у кого не возникло сомнения, что как сам Христос воскрес из мертвых, так он воскресил из мертвых и даровал вечную жизнь той, кто дала ему жизнь физическую. И воскрешение Божьей Матери – это первое зримое свидетельство данного нам Богом обетования о воскрешении каждого человека. Божья Матерь занимает совершенно особое место в сонме святых. Церковь ее именует честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без сравнения, то есть она настолько своей святостью превосходит не только человеческий, но и ангельский духовный мир, что и сравнивать нечего. Почему? Да потому что ближе к Богу никого нет. Ну кто может быть ближе человеку, чем мать? Кто может любить больше, чем мать? Кто будет больше переживать? Да никто. Конечно, все мы дети Отца Небесного. Но ведь Бог-то стал человеком и родился как человек из утробы Девы Марии. По человеческой природе она его мать, и он ее сын. А как можно во Христе отделить божественное от человеческого? Да никак. Как гласит халкидонский догмат, божество и человечество во Христе нераздельно, неразлучно, непреложно и неизменно. Поэтому, будучи самой близкой ко Христу, как к своему сыну, она стала самой близкой и к Богу, который был в нем и которым он был. И когда мы говорим об искупительной жертве Христа, то понимаем, что, конечно, были люди, которые ему очень сопереживали, и тот же Иоанн Богослов, и жены мироносицы, которые стояли у Христа. Конечно, переживали и все остальные апостолы, но их сочувствие Христу перевесил страх за собственную жизнь. Что и их, как учеников, может постигнуть такая же участь, поэтому их и нет рядом со Христом ни на суде Пилата, ни на Голгофе, но никому страдания Христа не причинили такой боли, как его матери. Она их разделила. Она ему сопереживала так, как только мать может сопереживать страданию своего ребенка. Поэтому она реально соучаствовала в деле искупления рода человеческого. Она послужила этому делу, и она разделила его со своим сыном. Вот на этом все. Храни вас Господь. До свидания.